Издательство «Эксмо». Ольга Корбут. «Современная деревенская магия. Как сделать жизнь лучше здесь и сейчас, опираясь на традиции». Очень длинное предисловие. Люди — удивительные создания. Мы изучаем эзотерику, занимаемся практиками саморазвития, проводим время в медитациях, совершаем различные ритуалы, чтобы воплотить наши мечты в будущем, и при этом идеализируем прошлое. Раньше были и деревья выше, и трава зеленее, и магия сильнее. А все потому, что люди жили в деревне и практиковали архисильное деревенское колдовство. И колдуны были не в пример нынешним. Человек только к нему на порог ступит, а колдун уже рассказывает, с чем пожаловал сердешный. И знахари были, лечили без анализов и УЗИ. И даже без томографа знали, кому травку дать, а кому корешок. И все женщины были ведьмами. От слова «ведать», то есть «знать». Знали заговоры тайные и передавали их только по женской линии. И денег не брали с клиентов, потому что имели дар. А если за работу, приворот какой сделать или денег много наколдовать для клиента, плату возьмут, то дара лишаются. Нет, я ниоткуда не упала, просто читаю сообщения в личке. Люди присытились энергетическими практиками, разуверились в западном оккультизме. Наконец-то поняли, что ничего так и не поняли в восточной философии. И обратили внимание на свое родное колдовство. И мне все чаще задают вопрос, практикую ли я деревенское колдовство. Ага. Каждый день по три раза, живя в центре большого города, очень оживленного, потому что на одного жителя приходится четверо туристов, и все они ходят у меня под окнами, выискивая могилу Канта. Но вот разве что близость к ней и роднит меня с деревенским колдовством, таким, каким его представляют себе наши современники. Всех сейчас интересует деревенская магия и русское колдовство. И я, в свою очередь, задаю им вопрос: где вы живете? И даже не один из 10 отвечает, что проживает в сельской местности. Тех, кто в детстве жил у бабушки в деревне, чуть побольше. Остальные же о деревенской магии читали на форумах и в социальных сетях. А о самой деревне имеют очень смутные представления на уровне. Там лес, поле, река, коттеджи со всеми удобствами, супермаркет в шаговой доступности. Да, сейчас есть такие деревни. И любые эзотерические практики в них ничем не отличаются от того, что я делаю у себя в квартире. Но мы же хотим аутентичности. Заговоров, пришедших из далекой старины, особых техник, которые на протяжении многих веков практиковали наши предки, словно это автоматом делает их рабочими. Если верить интернету, все именно так и есть. Ведь говорят, что весь древнерусский быт был пропитан волшебством. Так да не так. Если мы говорим о деревенской магии, то предполагаем, что творили ее люди, которые жили в деревне, причем несколько веков назад. До того, как повсеместно пришли технологии. Значит, чтобы понимать основы деревенского колдовства, прежде всего нам надо рассмотреть деревенский уклад, те условия, в которых жили люди и практиковали магию. И подумать, насколько магия наших предков может быть полезна в современных условиях. Основным занятием крестьян было земледелие, а вторым по значимости — разведение домашних животных. Поэтому большая часть магических приемов, ритуалов и заговоров была связана именно с этими сферами жизни. В деревенской магии одно из центральных мест занимает продуцирующая магия, направленная на обеспечение плодородия земли, домашних животных, а также благополучной жизни семьи. Профилактическая и катартическая магия была направлена на защиту от болезней, неурожая, засухи, падежа скота и тому подобного. Многие ли из вас разводят домашних животных? Я имею в виду коров, коз, овец, кур и так далее. Домашние питомцы не в счет, и даже аквариумные рыбки не подходят под эту категорию. Может, вы сеете пшеницу, рожь или овес? У вас есть грядки с овощами? Ну, хоть что-то, кроме комнатных цветов. Значит, большая часть старинных заговоров будет у нас отметаться за ненадобностью. Вряд ли вас заинтересуют ритуалы при покупке коровы или шепотки для помощи при окоте овец. Лечение домашними методами и бытовая магия для себя и своей семьи использовались практически каждой женщиной, матерью семейства. Заговорить кровь, наговорить на тесто при стряпне, чтобы хлеб выше поднимался, снять с глаз с младенца или испуг у более взрослого ребенка. Хотя с испугом и психологи сейчас хорошо справляются. Что еще? Заговорить семена, чтобы хорошо всходили, посевы, чтобы хорошо росли, защитить урожай. А мы уже говорили, что нам не интересен урожай овощных. Нам бы денег наколдовать, да побольше. Да вот не задача. Аутентичных заговоров на деньги вы не найдете. И все потому, что крестьяне все, что им надо, выращивали в своем хозяйстве. И магазинов не было в деревнях, по крайней мере, до того, пока не начали строить колхозы. А когда все это появилось, магия по большей части осталась далеко в прошлом, потому что все стали верить в социализм и светлое будущее. В старых заговорниках вы найдете много лечебных заговоров, но прежние болезни немного отличаются от нынешних. Вы не найдете заговоров от самых популярных современных хворей — гриппа, ОРВИ, депрессии и так далее. Зато если открыть книгу Леонида Николаевича Майкова «Великорусские заклинания», заговоры из которой вы найдете на любом магическом форуме, то там есть заговоры от боли, прежде всего зубной, золотухи, жабы, огневицы, лихорадки, коросты, внутренней нутрянки и других заболеваний, названия которых нам ничего не говорят, или которые давно уже не являются проблемой благодаря развитию медицины. К чему я веду? Мы живем здесь и сейчас. И условия нашей жизни кардинально отличаются от тех, в которых проживали люди, практиковавшие древнерусское колдовство. Так же, как жизнь современного горожанина отличается от жизни сельчанина пару столетий назад. Эти различия накладывают отпечаток и на те практики, которые мы можем включать в свою работу и которые невыполнимы в силу ранее названных причин. Выплеснуть воду от смыва за ворота или под плодовое дерево сложно, если ты живешь в многоэтажке. В то же время мы со своим городским мировоззрением пытаемся представить, как было раньше. Но не понимая деревенского образа жизни, попадаем в просак. Как, например, с тем фактом, что после магических практик, проведенных на перекрестке или кладбище, надо возвращаться домой молча. Зачастую в городских условиях это невыполнимо, потому что приходится разговаривать с таксистом или кондуктором. Я не знаю, откуда пошло такое поверье, потому что если в деревне ты пройдешь и не поздороваешься, то тебя запишут либо в ведьмы, либо в деревенские дурачки, что совсем не круто. Не дай бог у того, с кем не поздоровался, что-то случится со здоровьем или в хозяйстве, осуждение в лучшем случае односельчан будет обеспечено. А то могли еще и на вилы поднять или сжечь вместе с домом. Да, представьте себе, жизнь деревенского колдуна или ведьмы не была легкой или сладкой. Колдовство сурово преследовалось. Сведения о сожжении колдунов и ведьм известны с XIII века. Законы против колдовства действовали до XVIII века, а самосуд крестьяне творили вплоть до XX века. Тем не менее, колдуны на Руси не переводились и не перевелись до сих пор, раз вы слушаете эту аудиокнигу. Но мир меняется. Меняемся и мы. Меняется наше представление о мистическом и отношение к нему. И дальше я хочу рассмотреть практики, которые мы сейчас относим к деревенскому колдовству, основываясь на этнографических материалах, чтобы понять, насколько наше представление о них аутентично. Поразмышлять о том, что мы можем использовать в современных реалиях. Как всегда, я буду писать свое видение. Я перечитала и изучила много исторических и этнографических материалов, но рассматривала их не столько с научной точки зрения, сколько с эзотерической. И, конечно же, прочитанное пропускала через фильтры своего восприятия, понимания и опыта. Это мои выводы. А вы тоже читайте хорошие и полезные книги. Практикуйте, делайте свои выводы и делитесь ими. И начнем мы с того, что рассмотрим носителей деревенской магии — ведьм и колдунов.